Я буду читать первое послание к Коринфянам, буду читать 3 глава, часть, отрывок с 3 главы и отрывок из 4 главы. 1 Коринфянам, 3 глава, я читаю с 9 стиха. 3 глава, с 9 стиха читаю. «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение. Я по данным не от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». И 4 глава, прочитай 1 стихи. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых, и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». То есть, братья, возможно, вы уже сориентировались, какое направление наших рассуждений. То есть, тема наших рассуждений – это Божье домостроительство. Ну, что такое домостроительство? Это строить дом. Если человек строит дом, то это уже домостроитель. Ну, я имею в виду обычный дом, там, с кирпича, или вот как у вас здесь дерево. Вот. Тот, кто строит дом, тот домостроитель. Здесь мы читаем, что каждый и должен разуметь нас, как домостроителей тайн Божьих. Почему я, друзья, это место прочитал? Потому что, ну, здесь собрались не просто верующие, здесь братья собрались. И, ну, известно, что братья – это костяк церкви. И братья, они в большей степени участвуют в домостроительстве Церкви Божией. Хотя и сестры участвуют тоже. Но тем не менее, скажу так, если в церкви здоровый климат между братьями, то будет порядок. Если между сестрами нездоровый климат, а между братьями здоровый, то все равно будет порядок. То есть жизнь церкви войдет в нормальную колею. Но если трудности между братьями, значит, тогда бывают и различные затруднения. Братья, я вот хочу одно место Писания напомнить. Я его читать не буду, просто процитирую. 3 вопроса. Это помните в книге Судей, в 18 главе, когда сыны Дановы искали себе место, где они будут жить. И вот они пришли в одну местность и пришли к дому Михи. Помните такого человека Миха, да? Вот. И когда они зашли в дом Михи, они услышали голос молодого левита, который у него жил. И они пошли посмотреть, кто такой. Видят левит, и они спрашивают у этого левита, кто тебя сюда привел? И что ты здесь делаешь? И зачем ты здесь? Вот 3 вопроса. 3 вопроса. Я, конечно, имею в виду, братья, чтобы эти вопросы мы должны, ну, каждый себе задать. Вот. И не именно, скажем, с учетом там переселения и так дальше, но по сегодняшнему дню. Вот я сейчас здесь, да? И кто тебя сюда привел? Я же должен способен быть, да, ответить? Кто тебя сюда привел? Вот. И что ты здесь делаешь? И зачем ты здесь? То есть, кто привел, это, я думаю, что каждый должен абсолютно точно понимать. Вот кто его привел сюда? И что мы здесь делаем? Я немножко поясню, братья. Ну вот, например, я встречаю человека, ну, живет в определенной местности. Я спрашиваю, что ты делаешь здесь? Он говорит, я экскаваторщик. То есть первое, что ему приходит на мысль, что подразумевается под этим вопросом, экскаваторщик. Вот. Но я думаю, вот где-то слышал я или читал, не помню, что обычно первая мысль и первый ответ бывает самый, ну, самый честный, да? Вот. Хотя что-то этот экскаваторщик и в церкви делает, но что для него главнее? Он делает что-то в церкви или то, что он экскаваторщик? Ну, не обязательно экскаваторщик, братья. Я первую профессию, которая на мысль мне пришла, я и сказал. Я, в общем-то, в армии был экскаваторщик. И если бы меня спросили в армии, а что ты здесь делаешь, когда я был в армии, я бы так и сказал, я экскаваторщик, да. Сегодня, если меня спросят, а что ты здесь делаешь, ну, я бы тоже ответил. Ну, в смысле, вот здесь, в Америке, что я делаю? Ну, тоже ж не случайно здесь оказался, и кто-то сюда привел, или сам пришел, или вот так вот придумал с какими-то целями. И что я делаю? Ну, известно, братья, что вот здесь и у нас тоже есть люди, которые, ну, скажем, две работы выполняют. Скажем, ну, есть такой термин «по совместительству». То есть одна главная работа и вторая работа по совместительству. Но когда человек работает на двух работах, всегда одна из работ – это по совместительству. Ну, в смысле, она идет под номером два. Вот. Я думаю, братья, что каждый из нас что-то в церкви делает. Ну, так хочется мне этому верить. Вот. И вот то, что мы делаем для Бога, для Царства Божьего, что мы делаем в церкви, все-таки это у меня по совместительству или по совместительству у меня, скажем, способ добычи денег. То есть, что для меня является более главным? Это труд в церкви, это то, что я проповедник, или то, что я служитель, или то, что я, скажем, там, ну вот у вас это билдер называется, да, человек, который строит там здание, или, скажем, там инженер кто-то, или еще. То есть, что ты здесь делаешь? И зачем ты здесь? Братья, слово «зачем ты здесь» это обычно освещает наши цели и наши задачи. Ну, я понимаю, что бесцельных поступков в нашей жизни не должно быть. Но если я, например, поступил учиться в институт, у меня есть определенная цель. Что я поступил учиться в институт, значит, я что-то от этого хочу. Ну, скажем, просто для препровождения времени обычно мы ну, не делаем таких серьезных поступков. Хотя у меня был один такой штрих. Знаете, я поступил в техникум бесцельно. То есть я сделал попытку поступить в институт, провалился, а теперь думаешь, чем же мне теперь заниматься? Да, армии, скоро заберут в армию. Теперь вот так вот болтаться где-то, думаю, я поступлю в техникум. А учился хорошо в техникум, меня без экзаменов взяли, ну, чтобы я не болтался. Вот так я решил, чтобы не болтаться, хотя это тоже цель, да? И я поступил в этот техникум, учился хорошо, досрочно там я кое-что окончил до армии, вот, а потом я бросил этот техникум. И стал шофером. А почему я бросил техникум, братья? Как вы думаете, почему я бросил техникум? Потому что цели не было. Я не хотел быть, скажем, каким-нибудь вот человеком такой профессии, которую там осваивал. Я проболтался какое-то время, ушел в армию, потом бросил его, и все. Думаю, конечно, друзья, то, что вот мы сейчас здесь находимся, вот, у нас должна быть определенная для этого цель. И мы должны четко понимать, кто меня сюда привел, и что я здесь делаю, и зачем я здесь. То есть, нужен я здесь, и какая цель моего пребывания здесь, и почему я здесь. Братья, ну я все-таки вот о домостроительстве. Результат нашей работы будет проверять Бог. То есть, вот здесь вот по тексту написано, посмотрите, «Судья же мне Господь». И не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке. То есть нашу работу будет проверять Бог. Вот здесь вот первый отрывок, который я читал, написано. Вот посмотрите, как написано. Каждого дело обнаружится. То есть мы что-то делаем. И дело обнаружится не только мое. Мы склонны понимать, знаете как, что дела пресвитеров обнаружатся. Дела пресвитеров, как кто строил. Братья, написано, каждого дело обнаружится. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. То есть нашу работу будет проверять Бог. То есть как мы строим, с каким качеством мы строим. Вот. И какая наша ревность. Усердие в этом направлении. Вы знаете, вот я когда начал переезжать сюда, в Америку, я удивлялся очень многому, знаете. Ну вот мне говорят, вот фундамент залить не имеешь права. А если ты фундамент залил, придет человек, он проверит у тебя, какая глубина, ширина, сколько там ты арматуры заложил, какой у тебя бетон-раствор и так дальше. И как ты гвозди забиваешь. И все проверяют специалисты. Я удивлялся, думаю, какая страна тяжкая, здесь же жить невозможно. У нас построил, вот сдал в эксплуатацию, и никто тебе ничего не проверяет. Прошли годы, братья. И теперь нас тоже все проверяют. Ну, например, толщину стенки. Вот ты решил, ну, построил дом, да? И теперь приходят люди и проверяют толщину стенки. Говорят, у тебя тонкая стенка. Я говорю, ну что тонкая? Я же буду в этой, за этой стенкой жить. Они говорят, нет, так ты же будешь отапливать атмосферу государственным газом. Нет, стенка должна быть толстая. Они замерил сантиметром, стенка должна быть толстая. А я им говорю, а у меня внутри стенки пенопласт. Они говорят, сейчас проверим. Берет сверло, засверлил, точно пенопласт. А какая толщина? Они все проверяют сейчас, все проверяют. Фундамент. А какой у тебя фундамент? Вот такой-такой. Они прокопали, посмотрели. Ага, фундамент. А крыша какая? И все проверяют. А проводку? И проводку проверяют. Толщина провода. Говорят, так у тебя тонкий провод. Нельзя так. Пожар случится. И все прочее. И жизнь тяжкая стала и у нас теперь. Все проверяют. Поэтому надо делать. Уже плохой дом не разрешают строить. Один человек собрался построить саманный дом, а ему говорят, не разрешается. Он говорит, так раньше разрешалось. Так все время прошло. Саманный теперь не разрешается. А турлучный можно? И турлучный нельзя. А какой можно? Ну, кирпичный можно, кирпичный можно. То есть, братья, время делать как-нибудь, оно прошло. То есть и сегодня приходит инспектор и проверяет. Братья, нашу духовную работу тоже будет проверять Бог. Только он будет проверять не сантиметром и не линейкой, да? А написано, что будет день, когда будет испытание нашего строительства. Написано, день покажет, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Ну вот посмотрите, братья, вот было землетрясение в Армении. Вот это был день испытания, как люди работали. Ну, например, после землетрясения я попал туда, город Спитак разрушен полностью был, да? Город Ленинакан был разрушен на 80%. Но рядом две 12-этажки. Строили две организации. Одна рухнула, а другая стоит. То есть, ну если бы там 500 километров расстояния или 300, можно понять, да? Ну здесь было 11 баллов, а здесь только 9,5, да? А вот они стоят рядышком, у них расстояние, ну скажем, там 20 метров или там 50 метров. Одна 12-этажка лежит, куча бетона, а другая стоит. А от чего это зависело? От того, кто как строил. Потом эксперты начинают проверять, говорят, арматура была плохая, а здесь сварщики плохо работали или еще что. Вот, пожалуйста, испытание. Братья, точно так же будет испытание и нашей работы. Написано, каждого дела обнаружится. Был ли ты пресвитер, дело твое обнаружится. Благовестник или диакон тоже обнаружится. Проповедник ты просто был, и твое дело обнаружится. Огонь испытает дело каждого, каково оно есть. И поэтому, братья, конечно же, мы должны строить, мы должны работать с учетом того, что Бог будет проверять нашу работу в свое время. Итак, что необходимо для прочного строительства, для качественного строительства? Я на некоторые вопросы хочу обратить внимание, друзья, что необходимо, чтобы нам строить хорошо. Ну, во-первых, это строительные приборы. Эта мысль не новая, друзья, но тем не менее, возможно, как напоминание, и вот она послужит для нас. Это строительные приборы. Согласитесь, что без приборов построить невозможно. Или возможно без приборов? Я думаю, что вообще-то возможно, я не точно сказал. Возможно построить, но хорошо построить без приборов невозможно. Ну, какие строительные приборы мы встречаем в Священном Писании? В книге пророка Амоса написано так. Что видишь, Амос? Амос отвечает, вижу свинцовый отвес. Ну, вот пока я здесь остановлюсь. То есть, братья, самый древний строительный прибор – это отвес. Сегодня отвесом уже пользуется мало. К сожалению. То сегодня заменяют нивелиры, уровни, и лазерные, и всякие. Вот. И люди считают, что это более надежно. Братья, вот пожилые, как вы думаете, это более надежно, чем отвес? Ну, например, нивелир. Я не думаю, что это более надежно. Хотя в работе, возможно, это облегчает, но не думаю, что это надежно. Знаете почему? Потому что прибора точнее, чем отвес, на планете нету. На планете нету. Даже если тот же прибор, там нивелированный, который под стеклом лежит в вакууме, он не так точен, как отвес. И если ты прибор уронил, скажем, на тротуар, а потом смотришь, так приложил, показывает, развернул, уже иначе показывает. Ты смотришь, уже расстроился. И любая электроника, самая лучшая, она не заметит божественные методы духовного строительства. И не только духовного. Отвес уронил с 5-го этажа, поднял, и он опять точно показывает. Один человек говорит, этот отвес неправильно показывает. Братья, отвес всегда правильно показывает. Это нивелир неправильно покажет, даже электронный. Отвес покажет всегда правильно. Вижу свинцовый отвес. Братья, в книге пророка Захарии написано, кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят очи Господа на строительный отвес в руках Зарававеля. То есть, когда в руках служителя Божия отвес, то Бог смотрит радостно, очи Господа смотрят радостно. Вот, если в руках Божьего служителя отвес. А если нету отвеса? Я думаю, что Бог не радуется. Я думаю, что Бог не радуется. Потому что без отвеса точно не построишь. Хотя есть люди, которые считают, у меня очень большой опыт, я могу построить без отвеса. И построить достаточно точно. Братья, с любым опытом точно ты без отвеса построить не сможешь. С любым опытом. Даже если ты пресвитер 25 лет или 35 лет пресвитером. И часто, кстати, братья, я скажу, что опыт, он иногда вступает в конкуренцию с приборами. Опыт. То есть человек думает, я уже опытный, я построю без приборов. И построил. А потом приходится исправлять. То есть опыт нас может подвести. Самый опытный человек, если не будет ориентироваться на приборы, он может допустить серьезную ошибку. Серьезную ошибку. Или, братья, например, знаете как? Иногда, может быть, человек, ну, опирается на интуицию. То есть ему кажется, что это будет правильно. Ну, например, что такое отвес? Я думаю, у нас нет возражений, что отвес в наших руках, в руках работников – это Библия. По вот этому отвесу мы должны всегда сверять нашу работу. И если я без Библии, ну, например, опытный служитель думает так, что у меня получится. Или мне кажется, что правильно поступить вот так. И сделал так, как ему кажется. И ошибся. И ошибся. Вы знаете, братья, интуиция или кажется, нас это может подвести. Я вам приведу некоторые примеры. Мне один брат говорит, у нас в Азербайджане есть место, где вода в гору течет. Но я сразу не понял, говорю, то есть как вода в гору течет? Он говорит, точно, вода в гору течет. Я говорю, не выдумывай, так не бывает. Он говорит, точно вода. Вот я уже мной говорил, люди смотрят, точно вода в гору течет. Ну, оказался я в Азербайджане. Смотрю, вот этот ручей точно в гору течет. Братья, как вы думаете, это может такое быть или нет? Поднимите руку, кто верит, что вода в гору течет? Вот, видите, руки поднимаются. Вот там брат с Азербайджана руку поднял, я его уже узнал, что он с Азербайджана. Поднял руку, что вода в гору течет. Братья, и вот я стою возле ручья и смотрю, вода в гору течет. То есть правда. Это я не выдумываю. Смотрю, вода в гору течет. Как? Тоже есть, да? Значит, братья, конечно же, никогда в жизни вода в гору не потечет. Это просто обман зрения. Это нам так кажется, что вода в гору течет. Потому что, когда человек находится в горах, он теряет ориентир. Ну, например, я часто ездил в Тбилиси на машине, многократно пересекал Кавказский хребет. И вот я еду на машине, и мне кажется, что машина идет на спуск. Но по работе двигателя я чувствую, что машина в гору едет. Я останавливаюсь, выключаю скорость, снимаю тормоз, машина покатилась назад. Но мне кажется, она должна покатиться вперед. То есть нас интуиция или наш ориентир, или даже наш опыт, он нас подводит. Он нас подводит. Приборы показывают так, а мне кажется, что надо не так. Братья, и вы знаете, в чем беда? Когда опытный человек, ему кажется, надо так, а прибор показывает не так. Он чаще делает так, как ему кажется. И допускает ошибку. Я вам приведу один пример. В прошлом году один российский самолет заблудился в Литве. А почему заблудился? Несколько истребителей вошли на территорию Литвы и вошли в облака, и один летчик чуть приотстал в облаках. То есть он потерял из виду своих товарищей, и ему показалось, что надо лететь вот туда. А приборы навигационные показывали не так. И он потом писал показания, что у меня испортился навигатор. А его проверили, вот, а навигатор оказался правильный. То есть приборы показывали, что надо лететь сюда, а ему казалось, что не сюда. Вы знаете, братья, я читал, что часто летчик в небе, если он крутнулся пару раз, он теряет ориентировку. Ему кажется, что земля там или земля там, а прибор показывает иначе. И вот здесь человек становится перед выбором. Или сделать так, как приборы показывают, или так, как ему кажется. И вот этот летчик полетел так, как ему кажется, он потерял своих товарищей, заблудился в небе Литвы, заканчиваться начало горючее, он катапультировался, а самолет полетел, куда полетел. И упал в Литве, а он, его потом арестовали, сидел в тюрьме, потом его выкупила Россия и так дальше. И вот я сам думаю, вот тебе прибор, надо доверяться приборам. Надо доверять приборам. Братья, и поэтому мы с вами работники в деле служения Богу. И мы должны, конечно, если мы понимаем, что мы домостроители, для того, чтобы наша работа была качественная, мы должны работу нашу делать по приборам. То есть мы должны делать так, как написано в Библии. Мне очень нравятся некоторые библейские стихи. Ну, например, вот «Ной строил ковчег». Когда он ковчег построил, написано, и сделал Ной точно так, как сказал ему Господь. Вот и все. Хотя, знаете, мог рассудить примерно так. Но зачем 150 метров? Это слишком большой. Ну, животных не так. Он же посмотрел, животных вроде немного. Ну, там вот лев, леопард, слоники есть, вот там зебра. Посчитал и думает, что 150 метров – это сильно много. Можно сократить до 100, да? Вот поместь. И 3 этажа не обязательно, можно 2 сделать. И вот так рассудил. Одно окно будет темно, надо 3 окна сделать, чтобы светло было. И вот он так перекроил. Бог сказал, делай так, а он сделал немножко по-своему. Одна дверь тоже, а вдруг пожар будет, надо, чтобы 2 двери. И вместо одной 2 сделал. И, братья, и сделал не так, как Бог. Осмолил не только внутри и снаружи, вернее, не внутри и снаружи, а смолил только снаружи. Ну, надо же экономить. Вот как мы строимся, да, братья? Ну, надо же сэкономить. Ну, хоть цементу немножко поменьше надо экономить и все прочее. И вот сэкономил на смоле. Начался потоп, потек ковчег. Вот, или еще что-нибудь случилось. И видим бедствие. Написано, и Ной сделал точно так, как сказал ему Господь. 300 локтей, он сделал 300. 20 или 30, он сделал точно так, как Бог сказал. Посмотрите, за Моисея. Моисей строил скинию собрания. Вот, и ему полная инструкция была дана. Вообще мне нравится, когда полная инструкция. Вот так, только читай и делай. И ему сказано, вот 50 крючков и 50 петель на покрывалах. Ну, а можно подумать, ну зачем 50? Ну, будет же держаться на 40 крючках и петлях. Ну, сделай 40, потому что это же из золота надо делать. Сделай 40, вот тут сэкономил, там сэкономил. Но написано, Моисей сделал точно так, как сказал ему Господь. И поэтому я, конечно же, братья, призываю, чтобы мы старались делать так, как говорит Бог. Так, как говорит Священное Писание, как нас учит Библия. Вот. И если Библия вступает в противоречие с опытом, то мы должны выбирать Библию. Если Библия вступает в противоречие с интуицией, мы должны избирать Библию, чтобы нам не отклоняться направо и налево, как написано книге Второзакония. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Есть братья, которые считают, что если уклоняться чуть правее, лучше будет. Ну, какая-то статья была, я ее, правда, не читал, но слышал, что была такая статья насчет направо-налево, что если вправо уклоняться, это тоже бывает вредно. Ну, чересчур правильным быть. Это тоже приносит болезни в церквях, вот, трудности во взаимоотношениях и прочее. Бог сказал вот так. Вправо нехорошо и влево нехорошо. Один брат сказал, ну вправо лучше, чем влево. Братья, а я думаю, самое лучшее ни вправо, ни влево. Точно так, как Бог сказал. Это будет самое хорошее. Братья, на что хочу обратить внимание для успешного строительства правильного, это следующий аспект, второй. Это нужны сотрудники. Многие служители впадают в искушение, знаете какое? Лучше, чем я, никто не сделает. Ну, например, проповедь сказать, лучше меня никто не скажет. Провести членское собрание, лучше меня, пожалуй, нет. На благовестие палатку поставить, организовать, да нет, пожалуй, лучше меня никто не сделает. И он делает все сам. Делает все сам. И Иофорт есть. Моисей сказал так, нехорошо ты делаешь. А что же он нехорошо делал? Он с утра до вечера сидел и судил народ. Братья, как вы думаете, лучше Моисея кто-то мог сделать это дело или нет? Я думаю, нет. Вот мое представление, лучше Моисея никто сделать не мог. А Иофор говорит, нехорошо ты делаешь. А почему нехорошо? Потому что ты устанешь, и люди устанут. Зачем тебе так? Ты избери 1000 начальников, избери 100 начальников, 50 начальников, и поставь их, и пускай они судят народ. А о трудных делах тебе докладывают, трудные дела ты будешь решать, а не очень трудные, пускай они решают. И Моисею понравился совет Иофора, и он так и сделал. Кстати, братья, я мнение некоторых богословов встречал, что Моисей неправильно поступил. Он послушал язычника тестя и неправильно поступил. Ну, в каком смысле? Избрал себе 1000 начальников и 100 начальников. Они восстали против него вот вместе с Кореем, Дафаном и Авероном. И вот там проблема эта и получилась. Братья, определенно, нехорошо делает тот служитель, который делает все сам. Нехорошо делает. А знаете, почему нехорошо? Потому что один человек, он никогда не сделает столько, сколько сделает несколько. Ну вот посмотрите, в практической строительной работе. У меня рядом строился верующий брат. Ну, он решил построить большой дом, двухэтажный, из шлакоблока. И вот он строил один. Значит, первый этаж еще куда ни шло. Потом он сделал большой такой помост, длинный, вот из досок. И вот берет два блока, шлакоблока, идет туда, потом по помосту наверх, поставил эти блоки, спустился вниз, взял два блока, опять пошел, занес, наносил блоков, потом намешал раствор, взял два ведра, пошел, затащил, спустился, еще взял, пошел, сложил, опять спустился. Это было очень трудно. Очень трудно. И те, кто наблюдали эту работу, думали, если бы у него был хотя бы один помощник. Сделал блочок, да? Этот помощник здесь положил, поклал вот в ведро, там раствор, бетон или блоки. Раз, все, уже там он ложит, а другой мешает. Ложит, а другой мешает. И работа идет в два раза быстрее, даже больше, чем в два раза быстрее. Хотя бы один помощник. В Библии написано, нехорошо человеку быть одному. Это Бог сказал. Нехорошо человеку быть одному. И еще в книге Екклесиаст написано, двоим лучше, нежели одному. Обычно это применяют к браку. И справедливо, что применяют к браку. Вдвоем лучше. Братья, но несправедливо это применять только к браку. Только к браку. Потому что если в деле служения человек один работает, эта церковь будет терпеть ущерб. Не только он терпит, но терпят ущерб все, когда работает только один. Даже если этот человек очень способный. Поэтому написано, двоим лучше, нежели одному. И поэтому находить сотрудников, находить соработников мы, конечно же, должны. Конечно, должны. Ну, в частности, братья, вот посмотрите. Преемственность в служении. Вот у Ильи был помощник Елисей. Илья ушел, пророком Елисей стал. У Моисея был помощник Иисус Навин. Моисей ушел, остался Иисус Навин. У апостола Павла был помощник кто? Тимофей. Павел ушел, Тимофей остался. Братья, а если я один, а помощника нет? Я ушел, и никто не остался. У нас здесь в Америке была такая ситуация. Один пресвитер в церкви, помощника нету. Что-то у него поменялись, какие-то мнения, и он сказал, я ухожу. Мы спрашиваем, куда ты уходишь? Я ухожу в американскую церковь. Вот. Ушел. Пытались удержать, отговорить, ушел. Не оставил никого. Поставили руководить церковью брата, которому был возраст всего 20 лет. Без опыта, без возраста, без жены, тоже без помощника. И вот брат стал руководить церковью. Конечно, ущерб очень большой. Когда человек один и нету помощника, то даже этот один ушел, а продолжать это дело некому. Братья, от того, как мы сотрудничаем, зависит, какая будет церковь после нас. Уйдем мы, а кто остался? А если не было сотрудников, если я работал один, если вы работаете один, и обязательно придет время, и мы уйдем. А кто будет после нас? Павел Тимофею пишет, постарайся прийти ко мне до зимы. Почему он пишет? Потому что время моего отшествия настало. Поэтому постарайся прийти до зимы. А кому мы напишем? Кого мы позовем, когда настанет время нашего отшествия? Поэтому сотрудничество это очень много значит. Очень много значит. Посмотрите, за Тимофея в послании Фессалоникийцам написано, «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали к вам Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом». Вот здесь дается три аспекта о Тимофее – брат, служитель и сотрудник. Не новая мысль, братья, но подведу один маленький итог. Бывают братья не служители, в смысле, ничего в церкви не делает. Он только брат. Он приходит на собрание, сидит в рядах, слушает, восхищается. Для церкви не делает ничего. Даже десятину давать не хочет, или сколько там положено. Не участвует в материальном служении. Для церкви не делает ничего. Брат. Есть братья-служители. Это хорошо, когда не только брат, но он еще и служитель. Ну, в смысле служит. Например, там парковку подметает, машину расставляет, у двери сидит, встречает прихожан, вот провожает. Или еще какую-то работу делает, дом молитвы строит, диаконует, или пресвитер, или благовестник. Что-то делает человек. Братья, и сотрудник. Бывают служители, но не сотрудники. И мы встречали, и вы встречали, когда в одной церкви есть два служителя, но они не сотрудники. Они сотрудничать не могут. Они не вмещают друг друга. Да, они служители. Возможно, каждый индивидуально неплохо мог бы работать. Но сотрудничать они не могут. И от этого дело Божие страдает. Знаете, к чему в этом случае часто приводит? Если в церкви два служителя, но не сотрудники, церковь дает трещину. Одни люди любят одного, другие любят другого. Эта трещина становится шире, и в какой-то момент церковь может разделиться. Поэтому вот этот второй аспект, братья, для успешного строительства, для прочного строительства, в церкви необходимо доброе сотрудничество. Написано, каждый помогает своему товарищу и говорит брату своему, крепись. Кузнец ободряет плавильщика, и вот они куют по наковальне, и гвоздями укрепляют, и говорят о спайке хороша, и чтобы было твердо. То есть, братья, когда есть кузнец и плавильщик, тогда спайка получается хорошая. Спайка хорошая. Я когда работал шофером, у нас в гараже кузница была. Кстати, кузница – этот предмет, который скоро уже тоже исчезнет. Ну, потихоньку. Вот, электроника вытесняет большие кувалды, вот, и все прочее. И профессии исчезают некоторые. И была кузница. И вот, когда надо что-то отковать, прихожу я к кузнецу. Он нагревает какую-то болванку, мне дает молоток. А я ж не кузнец, Он мне дает молоток, сам берет молоток в одну руку. Мне дает большой, себе берет маленький. Вот, ну не потому, что он лодырь, А потому что я же двумя руками, а он одной рукой. Он одной рукой железяку держит красную, и он бьет одним молотком, а я большим, он маленьким, а я большим. И все. Я неудачно, а он удачно. Я неудачно, он удачно. Я чуть не туда, он поправил. Я чуть не туда, он поправил. Братья, а зачем вдвоем? И получается так. Тух-тух-тух-тух-тух-тух. И звук получается даже красиво, как музыка. Тух-тух-тух-тух-тух. Два человека работает. Скажите, а зачем два? Если один болванка остынет раньше, чем мы сделаем это изделие. А вдвоем хорошо получается. Кто-то чуть не так, а другой так, и все поправляется. Братья, разве в церкви не бывает такое, что один чуть не так, а другой поправил, этот чуть не так, а его поправили, и церковь живет, и дело Божье строится, и дело строится. Братья, поэтому вот эта мысль моя вторая, чтобы мы стремились к доброму сотрудничеству. В Сибири было два брата, ну, тех, кто сибиряки знают, ответственные за Сибирь, это был Пивнев Давид Андреевич и Борис Яковлевич Шмидт. Они всегда работали вместе. Ну, вся Сибирь знали, что они всегда вместе, куда-то едут вместе. И мы их встречали обычно вместе. И когда были похороны Шмидта Бориса Яковлевича, я был на похоронах, и Давид Андреевич, он проповедовал. И вот он сказал интересную деталь. Он говорит: братья и сестры, мы настолько близко работали, что некоторые люди путали наши имена. Ну, например, говорили Борис Андреевич. В смысле, имя одного, а отчество другого. Борис Яковлевич положено, а ему говорили Борис Андреевич. А меня называли Давид Яковлевич. То есть, путали даже имя и отчество. Вот так вот люди вместе работали. И работали хорошо. И, кстати, братья, скажу, и сотрудничество их, оно закончилось почти разом. Почти разом. Вот. Но не пострадала Сибирь, потому что сегодня другие братья приняли руководство. Те, которые были сотрудниками у пожилых братьев. И дело продолжает строиться. И дело Божье делается. И дело Божье делается качественно. Там, где есть сотрудничество, там, где есть преемственность. Братья, следующее, на что хочу обратить внимание, это верность. Посмотрите. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Зачем верность? И как верность влияет на качество работы? И почему я решил обратить внимание на верность? Знаете, братья, ну что такое верность? В чем она проявляется? Некоторые считают, что верность нужна там, где вот тюрьма, там, где могут вот к смертной казни приговорить. Ну, в 30-е годы к смертной казни приговаривали. В наши годы вот сроки давали. На Украине больше, в России меньше. То есть Украина давала 10 лет по одной статье, Россия по этой статье 5 лет давала и так дальше. Братья, верность нужна не только там, где тюрьма или где смертная казнь или еще что-нибудь. Ну вот сегодня нужна нам верность или нет? Вот здесь вот гонений нету. У нас в России тоже сейчас гонений нету. Нужна верность или нет? Нужна верность, братья. Верность проверяется не только в тех условиях, о которых я говорю. Ну вот, например, написано: «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев». То есть верность, она проверяется в наших отношениях, в отношениях между братьями. Что мы делаем друг для друга? Это тоже верность. Верность, братья, нужна там, где надо скрупулезно делать одно и то же дело. То есть однообразную работу выполнять очень долго. Ну, например, вот у меня есть знакомые люди, я спрашиваю: кем работаешь? Он говорит: токарем. Как правило, мой следующий вопрос такой: ты выполняешь одну и ту же работу или различную? Он говорит: различную. Ну, я уже думаю, что уже легче. Ну, например, один и тот же болт, если точить в течение, ну, 10 лет. Вот 10 лет токарь точит один и тот же болт, одинаковый болт. С утра до вечера 10 лет. Братья, или посмотрите, например, вот, ну, дом, кирпичная кладка. Для меня страшно тоскливо делать одно и то же. Я вообще, ну, трудно. Вот я представляю, ну, каменщик. Кирпичик положил, положил, положил. С утра до вечера. Дом двухэтажный, да? Вот, ну, нету никакого однообразия. Я буквально позавчера разговариваю с одним тракистом. Я говорю: а ты как работаешь? Он говорит: ну, я езжу в Филадельфию. Я говорю: всегда в Филадельфию? Он говорит: всегда в Филадельфию. Я говорю: ну, и как ты давно? Да уже несколько лет езжу в Филадельфию. А что ты возишь? Я говорю: не знаю. Запломбированный прицеп. Отвез, другой зацепил, привез. Отвез и привез. А я подумал, я работал шофером, братья, и вот по одному и тому же маршруту я страшно не любил ездить. Если мне раз целый месяц приехал сюда, приехал назад, приехал сюда, приехал назад. Братья, а работа строителя, посмотрите, взял кирпич, положил, взял кирпич, положил. 8 часов прошло, пошел домой, утром пришел, взял точно такой кирпич, такого же цвета, взял, положил. Один брат каменщик, я спрашиваю, ты сколько лет каменщиком работаешь? Говорит, всю жизнь. А сколько ты домов уже построил? Он говорит, ну вот таких двухэтажных, говорит, 22 построил, а еще и одноэтажных. Я думаю, ой, бедный человек. Братья, делать одну и ту же работу нужна верность. Нужна верность. Есть братья, которые одну и ту же работу в духовном строительстве делать не могут. Вот он организовал благовестие, поставил палатку, собрал людей. Раз, хорошо получилось. Но если его поставить, например, чтобы он это делал каждый день в собрании, разбор, пятница, воскресенье, среда, пятница, воскресенье, проповедь и все прочее. Одни и те же люди, одна и та же Библия, один и тот же народ и все прочее. Да, нужна верность. Нужна верность. И поэтому написано, от дома строителей же требуется, чтобы каждый оказался верный. Верность, когда гонения, верность, когда гонения нету. Скрупулезно посещать собрания, посещать верующих по домам, проповедовать, ежедневно готовиться к проповеди. Да, для этого тоже нужна верность. Нужна верность. Да, кто-то может сказать, что да, это бывает тяжело, и тяжело тоже бывает. И отдохнуть кому-то хочется, но тем не менее, не всегда есть возможность отдохнуть. И поэтому скрупулезно и верно мы должны делать одно и то же дело. И одному из братьев доводить дело до конца – это тоже верность. Вы помните, апостол Павел пишет, «Димас оставил меня, и Тит оставил, и Трофим, и Тихик оставили, и все меня оставили». Братья, а кто не оставил, помните? Написано «Один Лука со мной». Я вот прочитал, вот Тит оставил, и Димас оставил, и Тихий куда-то пошел. «Один Лука со мною». И зауважал я очень Луку, думаю, какой же молодец. Посмотрите, «Один Лука со мной». Братья, это верность. Потому что Лука же узником не был, но он был как узник. Посмотрите, он был рядом с Павлом. Он ел ту же кашу, которую ел Павел, узник. Он был на том же корабле. И была та же буря. Павел за доску хватился, и Лука за доску хватился. И мог бы сказать, и зачем мне это надо? Зачем мне это? Он добровольно отдал себя на вот эту трудную долю. Быть рядом с апостолом Павлом. И буря, и остров Мелит, и костер. А потом в Риме та же самая гостиница. Да я же не узник, братья и сестры, я же не узник. Да он точно такой, как узник. Павел рядом, и Лука рядом. «Один Лука со мной». Это тоже верность. То есть, братья, дело доводить до конца – это очень важно, если мы вот такой вот маршрут, и такое у нас сердце верное и преданное нашему делу, которое Бог нам поручил. И последняя мысль – это всегда впереди Бог. Посмотрите, братья, мы соработники у Бога. То есть мы не соработники с Богом, мы не сотрудники с Богом, а мы соработники у Бога. Кто старше, я или Бог? Бог. А я помощник. Я у Бога на правах помощника, то есть впереди Бог. В 126-м псалме написано так. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Даже если мы очень способны, но если Бог не устрояет это дело, то эта работа будет напрасная. Впереди Бог. И поэтому Христос, когда посылал учеников трудиться, Он сказал, «И сие с вами во все дни до скончания века». Если мы что-то делаем без Бога, братья, это дело надежно не будет. Ну вот, например, посмотрите. Церковь. Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Часто вот здесь в Америке церкви называются по имени человека, который ее основал или который руководит. Ну, например, братья, ну пусть простят руководители, вот спрашивают, а какие в Америке вот церкви в Сакраменто, да? В какую церковь лучше пойти? Я говорю, вот там есть церковь Жиркова, церковь Минникова, церковь Варфоломея Ксенофонта, или ее Дубенецких называют, или еще как-то. И вот мы раз церковь и имена. Братья, Ну, это для удобства. И по-другому трудно. И где-то это и нормально. Но, если я создал церковь, как мне один брат говорит, эту церковь я создал. А я думаю, Христос сказал, я создам церковь. А брат говорит, эту церковь я создал, что ты сюда вмешиваешься? Вот. А Христос говорит, я создам церковь. И врата ада не одолеют ее. Есть понятие, что имеется в виду вселенскую церковь Христос. Братья, вселенскую и поместную Господь создает. И Господь сказал, врата ада не одолеют ее. Но какую церковь не одолеет врата ада? Ту церковь, которую Христос создал. А если я создал? Ну да, Бог через людей что-то делает. А если я создал? Врата ада не одолеют ту церковь, которую Бог создал. Вселенскую и поместную. Если это дело Божье, дьявол нападает, но врата ада эту церковь не одолеют. Один человек в нашей местности говорит мне, я решил создать церковь. Ну, я так улыбнулся, говорю, как же ты решил церковь создать? Он говорит, а я вот, говорит, уже наметил пресвитера пригласить. Я наметил диакона, там еще, наприглашал людей. Ну и так вроде у него получилось, так дело пошло. А потом умер и растворилось. То есть, братья, впереди нас всегда должен быть Бог. Что бы мы ни делали. Вот бывает же, мы из дома выходим, Господи, благослови, ты пойди впереди и благослови то дело, которое я буду делать. Если впереди Бог, то тогда дело будет делаться правильно. Братья, закончим мы путь наш, закончится работа, и нашу работу, как я вначале сказал, будет проверять Бог. Братья, Амос сказал, вижу отвес. Скажите, а в чьих руках Амос увидел отвес? Помните, да? В чьих руках? Не Зарававеля, братья. Он увидел, стоит Господь, а в руках у него отвес. Что видишь, Амос? Вижу свинцовый отвес. И Бог сказал, я положу отвес, не ты, не Зарававель, не Амос, я положу отвес среди моего народа. То есть нашу работу будет проверять Бог. Есть одно стихотворение такое, ты взвешен и найден легким на точных Господних весах. Я вот иногда в квартирах, я же везде в разных местах живу, часто весы стоят. Вот в санузле часто весы. Ну, я, как правило, раз на весы проверился, какой у меня вес. Больше, меньше и так дальше. Раз и проверился. А бывало, знаете как, я проверился на весах, и через 5 минут проверился на других, и не одинаково показывают. Ты взвешен и найден легким на точных Господних весах. Весы Божьи, они точнее тех, которые под стеклом в вакууме, они точнее. Нашу работу будет проверять Бог, наш труд будет проверять Бог, Он будет выносить оценку нашей работе. И поэтому, друзья, мы сейчас вот молиться будем, чтобы Господь благословил наш труд, чтобы Он благословил нашу работу, чтобы мы не были бесплодными, чтобы мы проверяли по отвесу нашу работу, чтобы мы работали не в одиночку. Вот братьев, как много братьев собралось здесь. Это очень хорошо, что так много братьев в этом городе. И поэтому я скажу, что сила достаточна, только надо исполняться еще и силой Божией, чтобы выполнить то поручение, которое Господь нам предлагает сегодня. Поэтому пускай Он благословит нас. Если работали плохо, если проявляли неверность, может быть, покаяться надо. И просить у Него силы и благодати, чтобы видеть, как делать, и чтобы силу получать и мудрость для того, чтобы наша работа совершалась хорошо. Аминь.